«Цена революции» с Михаилом Соколовым.
В эфире программа «Цена революции», ведет ее Михаил Соколов. Сегодня наши гости — Ярослав Леонтьев, профессор, доктор исторических наук, Евгений Григорьев, историк, главный специалист Российского государственного архива социально-политической истории. И говорим мы о столетии восстания Чешского корпуса и создании комитета членов учредительного собрания, благо столетняя годовщина, вот она, собственно, сейчас и есть. Давайте мы начнем с события немножко более раннего, раз это комитет членов учредительного собрания, что, собственно, с самим хозяином земли русской, учредительным собранием, произошло. Вот его разогнали большевики и левые эсеры, и вот что было, собственно, с членами собрания дальше? Они просто разбежались, никаких подпольных организаций не создавали, Ярослав?
Нет, конечно, они создавали. Ну, дело в том, что с разными депутатами и учредиловцами произошло тоже раз. Некоторые из них были арестованы, задержаны в декабрьские еще дни, либо в январские дни 18 года, и находились в Петропавловской крепости. Они даже не могли присутствовать в Таврическом дворце, как, например, товарищ Авксентьев, который потом станет очень видной фигурой уже там, на Востоке, в качестве одного из организаторов антибольшевистской борьбы, возглавит уфимскую директорию, но это произойдет значительно позже. Тогда он находился в Петропавловской крепости. Вот буквально недавно вышла прелюбопытная книга о докторе Иване Ивановиче Манухине, который был тогда врачом политического Красного Креста. Сначала он был врачом чрезвычайной следственной комиссии Временного правительства, то есть навещал царских министров в Петропавловке, а потом уже навещал арестованных министров Временного правительства. И когда правительство готовилось к переезду в Москву, вот встала эта дилемма, вот что там делать с некоторыми арестованными. Он многих уже к тому времени выпустил, Манухина, Вырубову даже выпустил по его рекомендации медицинскому освидетельствованию. Ну вот несколько человек там оставалось, да, уже к этому времени больной Бурцев, допустим, был выпущен. А вот Авксентьев, например, оставался. И он обратился к Штейнбергу, который был наркомом юстиции левой эсер. И Штейнберг дал вот на всех остававшихся записки о том, чтобы их освободили. И даже просил доктора Манухина, чтобы он в первую очередь освободил товарища по партии, он его еще так назвал, хотя они уже были в разных партиях формально, Николая Авксентьева, по записке наркома Штейнберга. Это одна сторона. Другая сторона — это то, что действительно местные депутаты, регионалы разъехались на свои места, как и должны были, и начали что-то предпринимать. Вот, в частности, как раз наши герои, о которых мы сейчас, наверное, будем говорить далее, которые организуют в июне комитет членов учредительного собрания, самарские депутаты Иван Брушвит, Борис Фортунатов и Прокопий Климушкин, они вернулись в Самару и тогда уже попытались организовать какое-то сопротивление. Например, они провели губернский крестьянский съезд, 600 человек было делегатов на этом съезде, ни одного большевика. Но поскольку представительство было со всей губернии, крестьянское, советов крестьянских депутатов, большевиков, не посмелились, самарские не осмелились разогнать его. На этом съезде выступили в защиту учредительного собрания. То есть по-прежнему лозунги, что вот узурпация власти произошла советами, что нужен хозяин земли русской, учредительное собрание. И только он должен приступить к решению всех вопросов, в том числе и о социализации земли. Эсеровская программа, да? И вот дальше и большевики сначала поначалу не тронули их, самарские, но как только они попытались приступить к действиям, а именно провели агитацию в двух запасных полках, которые стояли там в Самаре. Они и были сами. Брушвит был офицером одного из этих полков, а Фортунатов добровольцем-солдатом. Как они, солдаты, двинулись на такую манифестацию, невооруженные, насколько я понимаю, к рабочим трубочного завода. И вот здесь уже ВРК самарский пресек это движение, эту демонстрацию невооруженную. Кто-то попал под арест. Вот Брушвит оказался в самарской тюрьме на 2 месяца. Вот Фортунатов ушел в подполье. Ну и так далее. Но были еще и, если говорить об учредительном собрании, такие делегаты, которые вообще не приехали тогда в Петроград. Это были делегаты, которые там сразу были бы арестованы. Например, атаман Дутов, атаман Оренбургского казачьего войска, который стоял во главе Казачьего союза, как раз всероссийского, в это время созданного. Он был избран тоже депутатом учредительного собрания, но он, конечно, заранее зная, на какую участь он обречен, он туда и не приезжал.
Евгений, что добавить тоже вот об этой прелюдии, так сказать, к событиям уже там на Волге?
Да, я, наверное, хотел бы рассказать про офицерскую организацию, антибольшевистской организацию, которая начала формироваться в последних числах 2017 года в Самаре, то лидером ее во второй половине января 2018 года становится Николай Александрович Галкин. Вот, на тот момент подполковник, подполковник артиллерии. А он приехал в Самару, он был не местный, вот, не самарский абориген. Приехал туда в конце декабря тоже 2017 года и примерно в середине января встретился на улице с своим бывшим сослуживцем по Первой мировой, вот, офицера 74-й артиллерийской бригады Праксина, вот, который сказал о том, что вот в Самаре формируется антибольшевистская организация, которая включает в себя военную и учащуюся молодежь. Вот, и позвал вот, вступить в эту организацию. После нескольких раздумий Галкин вступил, поскольку он был едва ли не единственным кадровым офицером. Там все была молодежь, вот, уровни там прапорщиков, подпоручиков, поручиков и так далее. Он был подполковником. Вот, то ему предложили возглавить данную организацию. Вот, он согласился, и потом на протяжении вот, всего этого периода, с января по начало июня 2018 года, вплоть до 8 июня, когда Самару заняли Чехословакия, был лидером офицерской организации. Вот, политического лица у данной организации не было, поэтому они с самого начала начали искать, кому примкнуть. Первыми кандидатами оказались кадеты. Вот, но лидер самарских кадетов Коробов отказался. Перспектив в вооруженном сопротивлении большевикам он не видел. Вот, и считал, что большевистская власть сама себя изживет, и власть впадет им в руки. Вот такого рода соображения у него были. Затем они начинают контактировать с эсерами. Сам Галкин, в принципе, психологически был близок к эсерам по политическим своим взглядам, по личным контактам. Вот, то есть революцию 17-го года он, в принципе, воспринял. А февральскую революцию воспринял положительно, вот, и так далее. То есть у него были достаточно такие левые симпатии. Вот, и устанавливаются контакты с Брушвином, Климушкиным. А в марте 18-го...
Брушвитом.
Брушвитом, да. Да.
Брушвитом сказали.
Нет, Брушвитом, естественно, Брушвитом, да. Вот, в марте 18-го года... К ним, к офицерам, вот, заявляется Борис Фортунатов, вот, представляется, что он представитель вот, Самар, Самарского губкома эсеровского, и призывает объединить эсеровскую дружину, вот, заявленное число этой дружины, вот, со слов Фортунатова, было примерно 300 человек. Вот, на тот момент в офицерской организации было 200-250 человек. Вот, после недолгих раздумий офицеры решили соединиться. Вот. После этого происходит налаживание контактов с штабом Приволжского военного округа. Это бывший штаб 1-й армии Северного фронта, который едва ли не в полном составе вот, был передислоцирован в Самару. Вот, сначала работал на большевиков, вот, на случай войны с Германией. Вот, но там обещали моральную поддержку и помощь в случае победы, в случае удачи. Вот. Но от прямых контактов, от прямой поддержки тоже воздержались. Более удачными были контакты с уральскими казаками. Вот там было правительство, возглавляемое социалистом Гурьяном Фомичевым. Вот, и посыльным вот, был... Уральские казаки отправили в Самару полковника Хорошкина, который вот присутствовал едва ли не на всех заседаниях вот этих совместной эсеровской офицерской организации. Вот. И, наконец, потом устанавливаются контакты с союзниками. Это были французы, вот, представившиеся французским консулом в Самаре некто Жанно. Вот, были... Было несколько встреч в течение апреля, начала мая 2018 года, Фортунатов, Галкин и Жано. Вот, на третьей из этих встреч присутствовали уже чехи, вот, которые заявили о том, что в скором времени они будут проходить через Самару, вот, у них есть оружие, и, в принципе, при неком удачном развитии событий, вот они могут посодействовать тому, чтобы Самару взять.
Вот, вот с этим да. выступлением чешского чехословацкого корпуса...
Михаил, позвольте вас, да. буквально на секунду перебью, просто прокомментирую. Прокомментирую источники. Угу. Вот, и Евгения, дело в том, что ведь вообще долгое время судьба и Николая Галкина, и Бориса Фортунатова вообще не была прояснена. И вообще было неясно, что стало с Галкиным вообще еще тогда, после 18-го года.
Ну, а Евгений опирается
на совершенно новые источники, я думаю, он сам потом о них угу. скажет. Вот, поэтому действительно
да, то, что мы сейчас, Галкина, да.
угу. то, что мы сейчас излагаем, это, наверное, радиослушатели «Эхо» вообще сейчас первые слушатели, еще многие вещи не опубликованы, они только готовятся к публикации.
Ну, в общем, это творится устная история. Да. Давайте по поводу чехословацкого корпуса. Все-таки вот это выступление, которое, так сказать, фактически заняло всю Транссибирскую магистраль, там где-то от Пензы и до Владивостока. Было ли оно случайным? Или все-таки был вот этот какой-то заговор? В общем, что здесь вот как бы это сочетание случайности и закономерности? Ну, предположим, могли же пустить этот Чехов выезжать на Западный фронт, например, через Ярославль на Архангельск, на Мурманск, и вот тогда бы была совсем другая история, да?
Да, да. Ну, изначально, как мне представляется, заговора вот чехословаков против советской власти, против большевиков не было. Вот. Но вот эта вот атмосфера недоверия, которая была изначально между большевиками и между чехословаками, которые вот через восток России вот двигались в сторону Владивостока для того, чтобы вернуться обратно в Европу и принять участие в освобождении родной Чехословакии, там от Австро-Венгрии, от Германии и так далее. Вот. Но мятежу или восстанию чехословаков было несколько предпосылок. Вот. Во-первых, большевиков категорически не устраивало наличие оружия в рядах чехословаков. То есть потом чехословаки, конечно, крайне неприязненно относились к венграм, которые в большом количестве вот, присутствовали в рядах красных, то есть они всячески, вот, если взять, допустим, опубликованные в прошлом году, в ноябрьском, по-моему, номере иностранки фрагменты воспоминаний Гайды, вот, то есть он там всячески акцентирует то, что вот когда они брали, допустим, Новониколаевск в конце мая, вот, наибольшее сопротивление оказал интернациональный батальон имени Карла Маркса, который там состоял из венгров и немцев. Вот. Да, вот только что вышедшая замечательная книга чешского писателя Франтишека Лангера, вот «Периферия», вот там целый раздел посвящен легионерской прозе, он был легионером, при этом приятелем Гашека, вот, но Гашек, как известно, выбрал сторону красных, Лангер выбрал сторону белых, вот, то есть он тоже там всячески акцентирует внимание на венграх, вот, то, что вот венгры, и, собственно, наверное, зачином вот этой всей истории как раз послужил инцидент в Челябинске, который произошел в середине мая 2018 года, когда из-за поезда, в котором ехали венгерские и немецкие военнопленные, вот, в сторону чехов одного из чешских солдат полетел какой-то железный предмет, брусок, вот, получил тяжелое ранение, разъяренные чехословаки останавливают эшелон, вытаскивают виновного и линчуют его на месте. Вот, после этого начинается расследование, большевики принимают сторону венгров, вот, одна за другой чешские делегации арестовывают. Но потом
последовала знаменитая телеграмма Троцкого.
Да, естественно, о разоружении. Да, но этому предшествовала еще телеграммы челябинских большевиков к окрестным, вот, в окрестной области большевикам о том, чтобы помочь подавить вот, выступление чехословаков. Вот, там были телеграммы, перехваченные Оралова, по-моему, вот, из Московского военного округа. И потом уже телеграмма знаменитая Троцкого о разоружении и о расстреле вот, всех, кто отказывается сдать оружие. Вот это послужило последней каплей. Вот, Гайда, по-моему, принимал окончательное решение о том, чтобы перейти к вооруженному противостоянию с большевиками.
Вот. Ну, то есть, получается, да, что если бы вот некоторая не цепь случайности и это выступление чехословаков, то и антибольшевистского выступления по, на Волге там, и в Сибири в это время не произошло.
Вполне могло не быть, потому что тот же Галкин в своих воспоминаниях и многие вот эсеры, члены Комочи, подчеркивают, что ни Самара, ни других городов взять без помощи чехословаков не получилось бы. Вот.
Поэтому, да. Ярослав, а как возникает, собственно, вот эта новая власть, значит, что вот Фортунатов и другие там, Вольский там появляется, я так понимаю, значит, как они создают этот комитет членов учредительного собрания?
Ну, надо сказать, что к этому времени, вот у, как я их называл, этих трех основных самарских депутатов, Климушкина, Фортунатова и Брушвита, три самарских мушкетера в книге «Красная», вот в очерке о Фортунатове есть такая главка. Вот, у них был уже, конечно же, опыт управленческий для начала. Например, Брушвит, он, собственно, возглавлял комитет народной власти, так назывался в Самаре, это региональная специфика, орган, который стоял во главе всей власти, объединяя советы, все общественные организации, земства и так далее, вот в 17-м году. Вот. Климушкин также принадлежал к руководителем вот, крестьянских советов губернского масштаба. Он бывший политкоторжанин, тоже с определенным боевым опытом, эсэр-максималист, побывавший на Нерчинской каторге, вернувшийся вот, в 17-м году по амнистии. Например, Фортунатов тоже любопытный человек со своей уже яркой биографией, он был активным участником, он москвич, вот, и участвовал активно, будучи студентом, в событиях декабря 1905 года. Был ранен, тяжело ранен во время осады дома Фидлера. Мы когда-то с вами говорили вот об этих событиях. Вот, командовал одной из железнодорожных дружин тогда, в 1905 году. В 1917 году он был направлен по линии ЦК партии СССР вот, в Самару для улаживания как раз конфликтов между левым крылом и правым крылом. И остался в Самаре, потому что поступил добровольцем в 4-й саперный полк рядовым солдатом. Вот у них был определенный опыт, несомненно, и их знали хорошо в городе, во-первых. А вот другие депутаты действительно подъехали. Вот подъехал Владимир Казимирович Вольский, он был депутатом по Тверскому избирательному округу. Человек крайне любопытный, тоже имевший еще гораздо большую политическую биографию. Он и по возрасту был наиболее старший, он 1877 года рождения. Изложить биографию Вольского или позже?
Ну, если коротко. Ну, сказать, если, наверное, если, о нем, да, тоже если, важная фигура.
Конечно, ведь. Так он был председателем Комуча, собственно говоря. Вот, он был тамбовчанин, вот, из семьи присяжного поверенного, польско-католического происхождения, а мама такого немецко-лютеранского было происхождение. Дед был полковником, потом генералом. Вот, коренной тамбовчанин, и брат у него тоже эсеры, тоже там заметная фигура. Старший брат был в Тамбове. Окончил математическое отделение тоже Московского университета, как и Фортунатов, который окончил тоже физмат Московского университета. Возможно, они как-то и пересекались в Москве в свое время. Вольский начинал в качестве социал-демократа еще в юном студенческом возрасте, в 20-летнем, в конце 19 века, а потом, когда выехал за границу, вступил в партию социалистов-революционеров, работал активно тоже и по боевой части, в Баку, например, создавал боевую группу. Во время первой русской революции он опять в Тамбове, и тоже любопытное пересечение с Марией Спиридоновой. Когда Мария Спиридонова была арестована за теракт против Лужиновского и находилась в тамбовской тюрьме уже под незадолго до суда, то Вольский вдруг начал писать прошение о том, что он ее жених. И там такая интересная случилась коллизия, потому что выяснилось, что и Вольского не допускали на свидание, что Вольский официально женат, обвенчан, но, правда, с женой он действительно к этому времени не жил, она от него ушла. Вот, и вот Вольский писал гневные такие прошения, что вот только на каком-то формальном, так сказать, этом основании ему не дают бы соединиться со Спиридоновой. Вот. Ну, кстати, они потом вот встретились только спустя, в 17-м году уже, да, на партийном съезде в Москве. Вот. И вот дальше Вольский после первой революции занимался более мирными делами кооперации, но здесь он тоже как раз приобрел известную роль в московской кооперации, потом он был сослан в Тверь, собственно говоря, почему он оказался в Твери, там активно продолжал заниматься кооперацией, и в 17-м году он занимал такую левоцентристскую, скажем, позицию. Он тоже был одним из руководителей тверских советов, например, но при этом он не выступал за власть советов, считая, что еще недостаточно опыта опыта у народа, и профсоюзное движение еще недостаточно хорошо организовано, рабочее движение, чтобы там приступить, например, к социализации производства, да, хотя за социализацию земли он, как СССР, убежденно, естественно, выступал, но только, опять же, подчеркивал во всех своих выступлениях, только через учредительное собрание, то есть он был такой твердый учредиловец. И вот он уехал после распуска учредительного собрания, он уехал на Волгу, как раз, и пятый человек, который подписывал это воззвание, первое воззвание Камуча появилось 8 июня 18-го года.
Было подготовлено несколькими днями ранее, да.
Ну, конечно, ну, заготовки документов всегда готовятся. Да. А пятым был кто из тех, кто подписал, и от Минского избирательного округа, Иван Нестеров. Вот эти пять человек. Вольский, Нестеров, Брушвед, Климовский.
То есть чехи фактически захватывают город, офицерская эта организация выходит из подполья, а Камуч объявляет себя властью. Так вот.
Не просто. Да. Во-первых, когда чехи еще вели бои в Пензе, кстати, там были серьезные бои, там погиб, например, руководитель левоэсеровского губкома пензенского, до этого он был замнаркома земледелия в центральном правительстве, Леонтий Костин, там погиб во время этих боев, и вот туда выехали как раз Брушвед и Фортунатов. Они выехали и вели переговоры с Гайдой, Гайда еще был тогда в капитанском всего лишь чине, с Адольфом Гайдой.
Пенза Чичек.
Чечек, извините, конечно, Чечек, да, простите, оговорился, да, с капитаном Чечеком они вели переговоры, приглашая их в Самару, и даже Брушвед потом сопровождал в бронепоезде, первый бронепоезд чехословаков, когда они входили в Самару, а Фортунатов и вовсе он вернулся раньше, и он взрывал подходящий состав с красногвардейцами, он по профессии, он был химик, вот по основной профессии зоолог и химик, и он лично закладывал фугасы под полотно и взорвал железнодорожное полотно.
Ну и получилось, в общем, достаточно... Самару взяли без особых проблем, да?
С боями?
Нет, Самару взяли практически без боев. Бои были за несколько дней до того, там 4-го, по-моему, июня. Вот. А саму Самару очень быстро, то есть они подошли к мосту, сделали там несколько залпов шомпольными гранатами, вот, перебежали мост, закололи пулеметчиков и после этого начали быстро распространяться там по линии. По-моему, только клуб коммунистов вот, оказал некоторое там сопротивление.
Куйбышев. Городе.
Да, естественно, я про город говорю.
А Самара, последняя станция. Да. Вот там серьезный бой. Там серьезный бой был. Там погиб известный боевик уральский из Уфы. Это прибыл большой отряд Михаил Кадамцев. Там как раз погиб во время этого боя, да.
Да, известные боевики. Да.
Ну, то есть, и дальше, собственно, происходит что? Происходит вот эта вот консолидация власти, да? Новая уже. Она себя каким образом проявляет? Почему ей подчиняются?
Ну, потому что власть пала, потому что Куйбышев к этому времени скрылся по Волге на пароходе. И руководство коммунистическое, чехами, да, да, была договоренность с чехами.
То есть, они не хотели выходить
оккупантами. Примерно составляли силы такие расклады, дают источники. Вот в подпольной организации объединенной Галкина и боевая дружина эсеров около 500 человек. 500 примерно человек. Чехов примерно вошло в Самару около 5000. Защитников Самары со стороны разных красных, в том числе подъехавших из Уфы, из страны Сызрани, их было около 3000. Вот примерно такой расклад. Ну вот, когда они ретировались или были разбиты, вот власть просто упала, так сказать... Попала сама в руки.
Камуча, да.
Упала под ноги, там, не знаю, как лучше это сформулировать, да.
Ну и что, начинается в это время уже формирование и каких-то вот, собственно, отрядов Камуча, да?
Да, уже первым приказом от 8 июня вот вся полнота военной власти, то есть руководство армии, охрана порядка в том числе передавалась в руки военного штаба, вот, в составе Галкина Николая Александровича, вот, в составе Фортунатова и бывшего комиссара Румынского фронта, некоего Боголюбова.
Причем
да.
Фортунатов наделялся чрезвычайными полномочиями.
Да. Ну, вообще считалось, что как военспец это Галкин, а вот Фортунатов и Боголюбов представлены, ну, как что-то аналог комиссаров. Эсеровские комиссары, да. Ну, на самом деле, вот, все надежды там камуческого руководства на то, что они смогут контролировать офицеров и Галкина, вот они как-то не особо оправдались, потому что Фортунатов и Боголюбов, а потом Боголюбов, любого заменил Лебедев, вот, а предпочитали проводить время на фронте, вот, поэтому вся полнота власти была в руках Галкина. Вторым приказом, который в тот же день был сделан, принят 8 июня, вот, была создана Народная армия.
Вот здесь мы сделаем небольшую остановку для недолгих объявлений, потом продолжим разговор с Евгением Григорием и Ярославом Леонтьевым о Камуче.
Цена революции. Цена революции с Михаилом Соколовым.
В эфире программа «Цена революции». Ведет ее Михаил Соколов. У нас в гостях историки Ярослав Леонтьев и Евгений Григорьев. Говорим мы о столетии создания комитета членов учредительного собрания антибольшевистской власти на Волге. И вот такой вопрос к вам. А репрессии были против большевиков, левых эсеров, собственно, против красных?
Да, конечно, были. Потому что вот иногда мемуаристы, тоже Прокопий Климушкин, который же, живя в Чехословакии, писал свои мемуары, он таких в радужных очень картинках, такую эйфорию рисуют царившую. Действительно, многие, конечно, наверное, городские обыватели действительно с радостью встречали переход к власти, особенно, из, так сказать, из числа бывших, да, и из числа имущих каких-то слоев населения, преследуемых большевиками. Но при этом, да, во-первых, распускались советы. Евгений забыл сказать, что в первом приказе Камуча официально были распущены советы, но не вообще ликвидированы как таковые. Там было сформулировано...
Как органы власти были ликвидированы вообще?
Не ликвидированы вовсе, нет, а были распущены в том составе, в котором они существовали, и было декларировано, что будут назначены сроки об их перевыборах. Своевременно решит рабочая конференция некая этот вопрос. И вот эти радужные картинки, которые нам рисуют некоторые мемуаристы, в частности Климушкин, все-таки омрачают действительно акты бессудного уличного террора, которые происходили. Там буквально в первые же часы около 100 человек погибло. Среди них были такие фигуры, как председатель рефтрибунала Франциск Венцек. Кстати, рефтрибунал тоже был упразднен, и был восстановлен окружной народный суд под таким названием. Заведующий жилищным отделом горосполкома Иван Штыркин, поэт Копихин, Израиль Берлинский, Александр Масленников, который руководил обороной в городе. Сам, между прочим, депутат, только от большевиков из Самары, тоже учредительное собрание Александр Масленников. Он не был казнен, он был задержан, арестован, так же, как были арестованы и некоторые другие жены, в том числе бежавших большевиков, и не только большевиков, но и левых эсеров, и максималистов, которые были сильны в Самаре, тоже подверглись аресту, но их потом не расстреляли, собственно говоря. И Масленникова вот задержан, тоже не расстреляли. Вот, был задержан известный потом писатель советский. По-моему, он даже в Чебоксарах, мне кажется, возглавлял организацию, если не ошибаюсь, Дорогойченко.
Возглавлял Семен Николаев, винный деятель Камуча. Мировым судьей был в 17 году.
Нет, писательскую организацию. Дорогойченко. Он советский писатель, довольно известный. А тогда он был лидером самарских максималистов. Будущий глава Союза писателей Мордовии. Ничего, аж я Мордовии, извините, да. Да. Вот он, Дорогойченко, был задержан. И еще целый ряд людей, где-то и на местах тоже происходили. В Бугуруслане, например, такой левый эсер Соломон Эндин был убит и так далее. То есть, конечно, эксцессы были, но главным образом это все-таки были такие уличные эксцессы первых часов такого систематического террора, которым занималась, допустим, ЧК уже к этому времени. Точнее, ЧК хотела заняться. Еще левые эсеры блокировали, они еще оставались тогда, они блокировали тогда систематически террор. Но, тем не менее, который тот террор наступил после декрета о красном терроре, такого, конечно, в Самаре нет.
Скажите, а какую все-таки, так сказать, социальную политику и вообще экономическую предложил Камуч, так сказать, народ? Народ здесь, давайте, кто берет слово?
Ну, собственно говоря, с одной стороны, естественно, не отдавалось, не возвращалось никакой земли помещикам, как, к сожалению, ошибочно написал в своей буквально недавней книге, вот присутствовал на презентации книги Олега Шейна, написал странный пассаж, что Камуч возвращал землю помещикам, и что основу народной армии Камуча составляли якобы вот офицеры-помещики. Конечно, это абсолютная ерунда, так как основу народной армии, смотрите, само название народной армии специально было принято совершенно перпендикулярное и красной армии, и белой армии.
И, кстати, под красным флагом.
Красный флаг, да. Красный флаг там был, но был еще свой атрибут и символика народной армии, это георгиевские ленты. То есть вместо белых повязок георгиевских и кокард трех светов и звезд. звездочек и красных повязок, да, и красных звезд, они как раз на околыши фураж георгиевскую ленточку или, соответственно, где-то куда-то в качестве повязок тоже использовалось. Да, это достаточно известная
была атрибут. Свобода торговли была
отменена? Конечно. Нет, во-первых, была отменена национализация производства. Вот, то есть, действительно, производство возвращалось владельцам. Правда, конечно, тут эсеры тоже поменяли то, что в 17 году уже происходило, создавались эти согласительные камеры между рабочими и владельцами, да, вот восстанавливалась система суда, как я уже сказал, упразднялась система трибуналов и восстанавливалась система прежнего выборного суда, того пореформенного, по реформе 1864 года.
Правовое государство.
При этом социализация земли, простите, частная собственность никаким помещикам не только не возвращалась, и более того, опять же, основа народной армии никакие помещики не составляли. Даже безземельный, насколько я понимаю, дворянин Оздейский Владимир Капель, который стал одним из руководителей народной армии, подполковник Капель, конечно, не был никаким помещиком. Так же, как не был помещиком и другой офицер генштаба, который тоже присоединился, как и Капель. Ведь Капель же и Сергей Петров, они недолгое время были в Красной армии. Об этом не всегда историки белого движения любят говорить. Они как раз из Красной армии. Конечно, они как генштабисты. Его, да. Сергей Петров, соратник Капеля, другой будущий генерал Колчаковской армии, а тогда тоже подполковник, он вообще из псковских крестьян был по происхождению. Так же, как и перешедший Федор Махин из Красной армии, перебежавший, я думаю, Евгений коснется этой фигуры из казаков. То есть никакие, конечно, это не помещики. А основа народной армии, если уж на то пошло, и вообще составлял вот конный дивизион Фортунатова. Фортунатов действительно по происхождению, может быть, был дворянином. Но мало ли там, и Луначарский с Ульяновым дворяне, собственно говоря. Другое дело, что Фортунатов был профессиональным революционером к этому времени. И тоже никаким, конечно же, помещиком
не был.
А
как вообще создавалась народная армия, Евгений? Собственно, да, что делал Галкин и другие там?
Да, Галкин и другие члены военного штаба. Потом он был переименован в главный штаб. Вот. Изначально они решили придать народной армии, вот, созданной вторым приказом, добровольческий характер. Вот, эсеры считали, что народ подтянется, и можно будет сформировать несколько десятков тысяч человек, добровольцев. Вот, то есть там даже не батальоны или полки, а целые дивизии. Вот, на этом основании призыв был добровольным. Была проведена демократизация армии, то есть обращение господина было запрещено, и обращались гражданин. Вот, было чинопочитание вообще, вот эта субординация вне службы была отменена.
Погоны, конечно, не возвращались.
Погоны не возвращались. Единственное, где-то с середины июля, с августа, все-таки Галкин начинает вот, допускать наличие простых погон, такого защитного цвета. Вот. То есть они тоже были, но основной все-таки, да, характеристика, это были георгиевская ленточка на околыше, вот наискось, и белая повязка на рукаве.
А был план вообще ясный военных действий? Вот там наступать, обороняться, попытаться пойти на Москву там и так далее?
Ну, вообще все более или менее толковые военачальники народной армии, вот, в первую очередь, конечно, Капель, который там несколько часов пробыв начальником оперативного отдела штаба, вот, возглавил первую самарскую добровольческую дружину, вот, они понимали, что, в принципе, инициатива, вот, и преимущество всегда будет на стороне наступающей стороны. Вот, то есть, в наступлении они видели свой конек, вот, и свою силу, вот. Они понимали, что в перспективе, конечно, большевиков, за большевиками центр, за большевиками большое количество людей, вот, то есть, и поэтому они не смогут противостоять, тем более, это было характерно для августа, когда фронт невероятно растянулся, там, от Казани на севере до там, Хвалынска и Вольска на юге. Вот. И поэтому они понимали, что нужно атаковать. Собственно, первые военные операции Капеля, то есть это поход на Сызрань, вот. Потом в июле, наверное...
Вместе с ним.
Да, конечно, да. Вот. В июле наибольшая победа – это взятие Симбирска. Вот. То есть они сделали марш-бросок вот на поводках. Вот, и захватили город, что вызвало, конечно, невероятный резонанс в Москве. Вот, Троцкий был отправлен на этот фронт. Вот, и, наконец, это в начале августа 18 года, наверное, пик их успехов военных, это взятие Казани. Вот, в принципе...
С золотым запасом.
С золотым запасом и с Академией Генштаба, да, в главе с генералом Андоновичем.
Многие считают, аналитики, что это была такая трагическая ошибка, а на самом деле нужно было идти на юг, брать Саратов и соединяться с Деникиным, а мол, вот как раз эсеры в силу их левизны этого и не хотели.
Да, вообще было несколько планов. Во-первых, вот то, что, о чем вы сказали, это южное направление, вот в сторону добровольцев юга и, опять же, в сторону соединения с уральскими казаками. Вот. Чему там, в частности, противодействовала Николаевская группировка красных в главе с Василием Ивановичем Чапаевым. Да, Дутов вошел в Камуч, и Дутова по инициативе Галкина, как он подчеркивает в своих мемуарах, вот, именно Камуч присвоил ему генеральское звание. Вот, что, в принципе, имело целью, как пишет Галкин, привязать его посильнее к Камучу, вот, и скомпрометировать в глазах сибиряков, вот, и сибирского правительства, которое было гораздо более правым. Вот, и, в принципе, так идеологически Дутов, конечно, был ближе к Сибири, вот, но генерала он получил именно от Камуча. Вот, в общем, да, возвращаясь к теме направлений, то есть южное направление, вот, и далее во многом по инициативе части союзников, в частности, вот, французов, вот, был некий капитан Борт, который в течение 18 года в качестве эмиссара французской военной миссии так колесил по всей России. Он был и в начале года он был в районе Донецкой и Воронежской республики и взаимодействовал с красными, вот, пытаясь там отразить натиск немцев. Вот, потом он был в Новочеркасске и раздавал деньги белым. И потом он объявился уже после взятия в Казани, вот, в Камуче. И он предлагал всячески двигаться в сторону севера. А вот, то есть Вологда, Пермь и Архангельск, Архангельск-Урманск. Вот. Но в итоге, да, все-таки склонились. Опять же, это было решение принято скорее там чехословаками, Капелем, Фортунатовым и Лебедевым. При этом само руководство Камучи и, в частности, Галкин были не в восторге идеи брать Казань. Они понимали... Вот Галкин пишет, что, в принципе, его вполне устроила бы демонстрация. То есть, краткий набег, вот, захватить деньги Академию Генштаба и уйти из Казани. Но соображения престижа этого не позволяли. В итоге вот произошло, опять же, растягивание фронта в августе.
Лебедев, упомянутый моим коллегой, это приехавший позже в Самару бывший глава морского ведомства временного правительства. Вот он имел военно-морской чин. Вот. Простите, я еще тоже исправлю свою ошибку. Я оговорился. Я был хорошо знаком с американским историком, сыном этого, того самого генерала Павла Петрова. Конечно, Сергей Павлович, Сергей это историк, а генерал...
Да, Павел Петрович Петров.
Начальник оперативного отдела военного штаба Народной армии, конечно, Павел Петрович Петров. Да, но я хотел... на самом деле сказать еще о двух аспектах, вот, о которых Евгений не сказал. Первое, о чем он забыл упомянуть или не успел, это то, что еще началось встречное движение как раз поддержку Камучи и интеграции с Камучем, с Народной армией Камучи на Каме. Вот, и было восстание как раз в это время ижевских рабочих.
После взятия Казани. Воткинских,
да, после взятия Казани они потом составили бригады, как раз, как известно, в корпусе Капеля, продолжали воевать под красными знаменами, но это история более-менее хорошо известна, я просто напоминаю об этом. И еще крайне любопытно, наверное, коснуться тоже о том, кто им противостоял все-таки. Я напомню, что сначала это были достаточно разрозненные части, там даже не было единого командующего на Восточном фронте, то Мясников, Мясникян, да, то были другие попытки, там, например, выехал туда в конце мая, в начале июня, там, несколькими эшелонами выехал боевой отряд ВЧК Дмитрия Попова, левого эсера, вот, который сам ходил, ну, конечно, Латыши были, много отрядов там поехало, там, и из Петрограда, да, из Москвы, там, конечно, ехали рабочие отряды, это понятно, но это были разрозненные, там, где-то они назывались дружинами, где-то отрядами, левые эсеровские дружины как раз из Самары, из других там городов то тоже участвовали, которыми командовал Гай, тоже известный будущий военачальник, очень широко известный гражданской войны, он начинал с командования вот боевыми дружинами на левых эсеров. И это все продолжалось до той поры, пока не появилось приказ за подписью Ленина и Троцкого о назначении общим главкомом Муравьева, Михаила Муравьева. Я думаю, нет смысла сейчас касаться истории вот с попыткой его выступления в Симбирске. Может быть, мы когда-нибудь еще вернемся к этой истории. Но дело в том, что он же как раз прибыл в Симбирск-то из Казани. Сначала штаб-то округа, штаб его находился именно в Казани в качестве главного командования Восточного фронта. Но вот вся история с Муравьевщиной, конечно, она тоже подыграла Комочу. Конечно, она подыграла Капелю, Фортунатову, так сказать, и стала таким слабым звеном Восточного фронта. Да, вот почему там потребовалось Троцкому потом срочно выезжать там в Свияжск, там организовывать, да, когда там действительно битва за Казань происходила. Об этих аспектах тоже стоит помнить, и все-таки противостояли, с другой стороны, тоже интересные фигуры, согласитесь, и Гай, и Попов, и
Токачевский.
Токачевский, конечно, был назначен начальником первой армии Муравьевым, кстати, Муравьев тогда лоббировал Тухачевского.
Скажите, поскольку времени все-таки немного, вот крестьянство, основное, так сказать, население, оно поддержало Комуч? Или как-то пыталось такую нейтральную какую-то позицию занять?
В целом оно поддерживало аграрную политику Комуча, но защищать эту власть оно не рвалось. То есть эсеры, считая, что крестьянство составит массовую основу народной армии, сильно просчитались.
Мобилизацию проводить?
Мобилизация началась, была объявлена 30 июня, уже через 2.5 недели, примерно через 3 недели после создания народной армии. Но она, по большому счету, мобилизация провалилась. Более-менее нормально она проходила среди в так называемых инородческих районах, то есть татары-башкиры.
Которые... там тоже, да?
Аллатырь.
Валидов. Валидов
сформировали Ахмедзакир, дивизию. Валидов. Опять же, контакты с казахскими алашардинцами были. Потом это Ижевско-Воткинцы. Сами по себе, но опять же в тесной связи с Комучем. И южные районы Самарской губернии. Там, где я действовал как раз известный деятель Махин. Это район Хвалынска, Вольска, балаковские мужики, которые составили основу отряда Махина. То есть эти вот части. Но во всех остальных аспектах, конечно, среди остальных социальных прослоек мобилизация как-то восторгом не пользовалась. Известно, что, в частности, уполномоченный Комуча по мобилизации, известный СССР Цодиков, в Бузулукском уезде он проводил там агитацию, мобилизацию, и был убит. В итоге СССР обстреляли деревню, погибло несколько крестьян известных, и так далее. То есть, это показывает. Рабочие то же самое. Те же самые Иващенковские, известные завод. Они постоянно колебались.
Сначала они выступили.
Сначала потом это известное восстание под занавес истории Комуча, сентября, которое подавлял, в частности, Фортунатов, достаточно жестоко подавил, потому что это как удар в спину считалось.
До этого так они как раз не очень даже помогли.
Поэтому можно сказать, что основа все-таки народной армии — это интеллигенция, это студенты, бывшие гимназисты.
Городской обыватель, офицеры военного времени, конечно, никакие не помещики. Это бывшие агрономы, учителя, опять же, кто со
И пару слов на позицию офицерства, кадрового офицерства, оно, конечно, сначала в сторону Сибири, по большей части, кому что-то
кадровое, сказать, и даже пыталась, Веденяпин об этом вспоминает, Михаил Веденяпин очень интересная фигура, он тоже одним из первых появился в Комуче, но он всегда как-то остается в тени, хочу о нем сказать, это член ЦК эсеров, так же, как и Вольский был членом ЦК, но он не был депутатом учредительного собрания, поэтому он не мог войти официально в Комуч, хотя Веденяпин появился одним из первых, и он возглавил батальон имени учредительного собрания. Это вообще, можно сказать, такая основа была, гвардия народной армии Комуча. И Веденяпин вспоминает, когда он делал потом доклад на форумах у эсеров, когда приходят какие-то пьяные офицеры, смотрят и говорят, что болтается у вас какая-то красная тряпка. Аненковцы, эти батальонцы не дали им, конечно, сорвать красное знамя. В батальоне были интересные люди. Например, была приятельница Сергея Есенина, которой он стихи посвящал, Мина Свирская, вступила туда доброволкой, да, из Питера пробралась. Многие пробирались, вот как раз через линию фронта переходили, вот, и пробирались из Москвы, из Петрограда, вот, чтобы вступить в Комуч, собственно говоря. И количество депутатов учредительного собрания, там все прибывало и прибывало постепенно, вот, достаточно их потом много стало. Они назвали свои органы управления ведомствами, вот, вот, ведомство иностранных дел, ведомство...
Совет управляющих ведомствами.
Совет управляющих ведомствами, ведомство путей сообщений там и так далее... внутренних дел, вот, таким образом. Некоторые известные очень фигуры туда тоже пробрались. Василий Филипповский, который был одним из военных руководителей февральского переворота в 1917 году, а потом позже будет бороться активно с Деникиным, возглавит такой комитет по освобождению Черноморской губернии уже в конце 1919 года. Вот он был одним из...
Известный советский писатель Неверов, автоповести, по-моему, «Ташкент, город хлебный».
Да,
он писал,
да,
в коммерческой газете.
Другой, да, пожалуйста, да, известный писатель Другорькова и Иван Вольнов, который был тоже депутатом учредительного собрания, тоже входил в Комуч, он тоже потом напишет повесть, так сказать, об этих событиях. У него Вольский, как Сольский будет выведен. Красный граф Алексей Толстой тоже вхождение по мукам тоже отразил, как известные эпизоды вот, вхождения по мукам самого непосредственно Самарского переворота, вот этих событий. То есть в художественной литературе тоже... интересующиеся радиослушатели могут найти, так сказать, ответ, отражение.
Да. Ну вот у нас времени совсем мало, а все-таки вот начинаются поражения. В чем причина? В том, что, во-первых, не было, так сказать, выхода вот этой сибирской армии на фронт, да, наверное?
Они ждали сибирские дивизии, вот, но вот эти вот непримиримые их идеологические разногласия, вот, и споры по поводу того, кто будет главенствовать, то есть Комуч или Временное сибирское правительство, вот, они все-таки оказались неразрешимыми, а вот эти оба члены Челябинских совещаний, первое там встреча на колесах в июле 18-го, потом второе совещание в конце августа, и, наконец, Уфимское, вот это совещание известное, вот они все, по большому счету, не закончились объединением сил, вот, но, опять же, да, это, во-первых, причины поражения, это... нехватка сил, нехватка людей, вот, плохая логистика, конечно, и большинство людей упрекает в этом именно Галкина, который как военный руководитель, организатор оказался вот не на высоте. Вот, в принципе, это общее мнение большинства мемуаристов, и при прочтении стенограммы его воспоминаний, в принципе, мнение остается таким же. Вот, поэтому, да,
вот
и...
у меня к вам тогда вопрос, а почему полковник генштаба Махин, который перебежал от красных, тогда не сменил?
Да, да, в принципе, это многие мемуаристы об этом писали, вот это было связано с тем, что руководство Комуча опасалось ставить во главе военного ведомства Махина, поскольку он был эсером, вот, а офицерство, в принципе, оно было настроено достаточно консервативно. Они боялись, что это окончательно разрушит доверие вот, комсостава к народной армии и приведет к поголовному бегству всех
Сибири. Я напомню, что это тот самый Махин, который потом будет начальником штаба у Иосипа Броз Тита в партизанской армии, в чине уже в звании генерал-лейтенанта.
Да, в 44-м году
он приехал. И слетает в Москву и умрет неожиданно. Да, неожиданно. Очень при непонятных обстоятельствах.
Это верно, но меня сейчас другое интересует, что армия Тита-то партизанская и Махина, она не сдалась вермахту, она сопротивлялась. Может быть, если Махин бы сменил бы Галкина, может быть, иначе была бы картина.
Хорошо. Ну, а чехи, видимо, тоже устали от этого, от участия в гражданской войне. Я так помню по источникам, что они начали постепенно с фронта уходить в это время уже.
Да,
к концу лета 18-го года.
Они начали, ну, не то что устали, они просто, у них задача-то была другая, двигаться все-таки в сторону Владивостока и бороться с австрияками, еще же Первая мировая не закончилась, так сказать, национально-освободительная задача-то главная, а не участие в гражданской войне в Советской России, так сказать.
Слушай, Ярослав, ну, в заключение, а вот все-таки как политический проект, так сказать, такого третьего пути, Комуч состоялся или нет, на ваш взгляд?
Ну, он все-таки не до конца оформился, но вот именно как такая проекция этого третьего пути, я думаю, да. В общем, это был интересный проект, несомненно, на мой взгляд.
То есть это показывает, что это такая возможность развития была, так сказать, вот такой вот демократической диктатуры, я бы так сказал.
Демократической контрреволюции.
Более того, я вот процитирую, наверное, впервые тоже из показаний Бориса Фортунатова начала 30-х годов. Сейчас это следственное дело хранится в киевских архивах. В общем, мое тогдашнее довольно сумбурное мировоззрение сводилось к диктатуре примерно большевистской Ельцинском по типу, но диктатуре ПСР, то есть партии социалистов-революционеров. Так вот Борис Фортунатов ставил вопрос.
А Галкин-то, кстати, уцелел в результате этой гражданской войны?
Да, Галкин, да, в заключение вот всей этой истории. Галкин считался долгое время погибшим. Вот в литературе там фигурировали разные даты. То есть это 20-й год, когда он был взят в плен в начале 20-го года,
видел,
в феврале.
Я видел, в политическом Красном Кресте.
Да, вместе с отрядом Перхурова и Казагранди, полковника Казагранди, да, вот героя будущей книги Юзефовича, которая должна скоро выйти, вот, по-моему. Вот, и в 21-м году его осудили, сначала присудили расстрел, потом, учитывая амнистию ноябрьскую 20-го года, приговорили к 5 годам, он подал прошение в ВЦИК, в марте 22-го года был отпущен. Вот, а потом далее его следы теряются, и вот буквально в 36-м году сотрудники сектора истории гражданской, рабочего секретариата истории гражданской войны, был такой проект, вот, амбициозный по созданию, ну, готовной книги, вот, они его нашли, вот, пришли к нему, записали его воспоминания, то есть это было вот вторая половина 36-го года, дальнейшая судьба пока неизвестна, вот, жду доступа в архив ФСБ, вот, есть догадка о том, что это тот самый Николай Александрович Галкин, который в феврале 38-го года, проживая по улице Кирова, то есть Мясницкая, 15, вот, был арестован и спустя год расстрелян. Вот, в принципе, сходится место, год рождения, вот, то, что он был бухгалтером в Самаре в начале 18-го года, судя по воспоминаниям. То есть, возможно, это тот самый человек.
Ну, давайте мы уже эти темы, судьбы участников гражданской
судьбе
войны...
О судьбе вы можете в книге «Красной» уже прочесть.
Да. Да, я благодарю тогда Ярослава Леонтьева и Евгения Григорьева за этот разговор о комитете членов учредительного собрания, вел передачу Михаил Соколов.
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.